Гарнист, отбой! Есть в военном языке такое деликатное выражение. А еще можно сказать «отход на заранее подготовленные позиции». Не будешь же докладывать «Ваше Величество, так и так, наши бегут в рассыпную, разнесли их в пух, а также в прах». Так я вот о чем. На правом крыле, перед Забодуновым, там, где французов остановили, резня шла такая, что выжившие и уцелевшие долго еще потом будут спрашивать, не в страшном ли сне им все это приснилось. Но мы, остатки 326-го, не разравнивая рядов, норовя поплотнее притулиться к плечу товарища, шли вперед, сжимая ружье с такой силой, что косточки пальцев белели, и должны были уже вот-вот миновать ту точку, в которой захлебнулось наступление французов, то есть выйти из благословенной низинки, которая прикрывала нас немного от русского огня. И теперь предстояло нам выбраться на открытое пространство и оказаться прямо перед пастью России-матушки, ощерившейся огнедышащими орудийными жерлами. И можно было представить себе, как переговариваются пушкари. «Гляди-ка, брат Попов, сколько мы их покрошили, а им все нипочем. Новые лезут, с ума, видать, посходил хренцу с жидконогий. А подай-ка мне запальник, накати, наводи, хорош! Крой их картечью, брат Попов! На такой дистанции картечь — самое разлюбезное дело. Пли! На доброе здоровице! Вот вам либерте, вот и галите, а вот и фратерните!» Трзык-бум! А вот блям никакого не последовало, потому что залп пришелся в самую середину строя. Ни одна картечина даром не пропала. Все в дело пошли, в тело вошли. А из-за дыма не видно, скольких положило на месте. Слышались только крики, да и те, будто сквозь вату. Так всегда бывает, когда бомба разрывается за спиной. Шедшие в первых шеренгах густо забрызгали нас кровью, но это была чужая кровь. А у нас у одного только Висента Валенсианца вырвал ружье. Да не из рук, а вместе с рукой, мертвой хваткой вцепившейся в приклад. А сам он уставился на обрубок, как бы ожидая объяснений таким странностям. Мы хотели было подхватить его, чтобы не упал, но не успели. Валенсианец рухнул на колени, не сводя глаз с кровоточащей культи, и остался позади, и больше мы его не видели. Может, ему повезло, и кто-то из задних наложил ему жгут, унял кровь, и какая-нибудь Марфуча или Дуньяча вот с такими сиськами его подобрала, приспособила к крестьянскому делу, и стали они жить-поживать, детей рожать и внуков нянчить. И в жизни своей никогда больше не видал он войны. А может, и нет. В это время коротышечка наш, капитан Гарсия, почернелый от пороховой копоти, единственный, кто еще оставался у нас из старших офицеров, и махал саблей, выкрикивая какие-то слова, неразличимые в грохоте канонады, стал что-то говорить Муньесу, нашему знаменосцу, при посредстве русского осколка, сменявшему свой кивер на здоровенную ссадину. Из нее щедро сочилась кровь, заливая ему лоб и нос, которые он время от времени утирал тылом ладони, чтобы видеть и левым глазом тоже. Мы их разговоры слышать не могли. Но догадаться, о чем речь, было нетрудно. Значит так, Муньес, как только подам знак, бросай орла к такой-то матери, доставай белый флаг, четверо сложную простынку, что у тебя за пазухой мундира, да подними его повыше, чтобы Иваны сразу увидели, а не то, сам знаешь, солоно нам придется, а мы все рванем к ним, держа ружья над головой, чтобы сукины эти дети смекнули, зачем мы к ним бежим, и не изрешетили нас в упор. По шеренгам от одного к другому пошло. Значит так, как только капитан подаст знак, а Муньес замашет белым флагом, ружье над головой и дуй к русским, как будто тебе в штаны десяток ос влетел. Бог даст, тогда покончим с этим паскудством.